Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, почему Александр Сергеевич взял в сказке о мертвой царевне и семи богатырях мотив воскрешения?
Ну, потому что было бы слишком горестно. Ну, кстати говоря, и западная традиция тоже подразумевает воскрешение. То есть было бы слишком горестно завершить все на подлости человеческой и на безвинной кончине цветущей, замечательной царевны. Это было бы грустно. Это было бы как-то даже и не по-человечески, и не по-христиански, и вообще никак. Ну вот так вот, да. Вдруг, даже не вдруг, а просто от зависти человеческой погибает эта самая замечательная царевна. Какой урок мы бы из этого вынесли? Никакой. То, что мачехи ревнуют, мачехи хотят быть единственными, ну, это мы и так знаем. Но вся суть-то в том, что они встретились потом. Воскрешенная встретилась с убийцей своей. И та уже от стыда, от горя и от вот этого раскаяния, она пала замертво. Осознав всю тяжесть одновременно, здесь не нужно было приглашать на полицейские наряды, там, да, вот, значит, заключать ее под стражу, судить и так далее. То есть осознание пришло мгновенно. То есть та, которую она убила, явилась к ней. Не как призрак, а как совершенно полнокровный человек. Есть замечательный сюжет, кстати говоря, античный. Геракл в гостях у Адмета. У нас снят совершенно потрясающий мультфильм уже в самые поздние советские годы, последние. Геракл приходит к своему другу Адмету, обычному юноше, который находится в страшном горе. Молодая супруга его погибла. Непонятно от чего. Просто, ну вот, и Геракл, который находится на вершине своей славы, уже совершивший 12 подвигов, совершенно, ну, это небожитель. Сказал, послушай. Укройтесь дома, укройтесь. И потом спускается вот в этот подвал, где она лежит и ждет, пока ее унесет дух смерти, Танат. И вот тот является, он там сидит, Геракл, он этого совершенно не ожидает. Дай крови жертвенной напиться. Это черное существо с этими дьявольскими крыльями распростертыми. Но Геракл с улыбкой встречает его и говорит о том, что он не отдаст эту девушку. Он вот просто возьмет и не отдаст. Начинается битва, в результате которой Танат, могущественнейший, совершенно не ожидающий вот этого нападения, он распростерт, он связан буквально, крылья его изломаны, он сам изломан. Неодолимая сила Геракла, неодолимая сила земли, жажда жизни. И на утро Адмет, все они в трауре, они выходят из дома, и Геракл выходит, и рядом с ним идет какая-то фигура, покрытая погребальными пеленами. А Геракл, это очень тонкая деталь, вот в мультфильме это совершенно дано, он пританцовывает, и танцует этот греческий танец, выбрасывая коленца и так далее, и что-то напевает про себя. Он говорит, они не верят. Он говорит, еще 3 дня она будет нема, сообщает им Геракл, еще 3 дня. Но он отстоял ее. И это великий подвиг, который не входит в 12 классических. Вот. Вот воскрешение, да, вот голос Греции. Еще. Я даже ее не буду называть античной. Я назову ее просто Грецией. Это их тяга. Да, бывает. И литургия бывает. Бывало, что и хоронили тех, кто впадали в литургию. И Гоголь этого ужасно боялся, кстати говоря.
Почему же взято для данной сказки такое противостояние или содружество таких понятий, вот перекличка такая христианская эсхатология, где, в чем, кто это, о чем это, о чьем пути на Голгофу? И мотив воскрешения, в принципе, мне понятен, что любовь воскрешает, правильно?
Да, собственно, если бы Елисей не искал свою невесту по всему миру, если бы он не обратился ко всем, кому он вообще мог обратиться, то есть он обращается к природе, фактически это молитва. Просто там вместо Господа даны вот природные силы. То есть, ну, вот это я спросил у Ясеня, я спросил у Тополя, в принципе, да, вот такая же ситуация. Но он и к месяцу, то есть к луне, и к звездам, и к небу, и к деревьям, вот всех он спрашивает, и наконец они ему указывают путь. Это тоже типично хтонический, еще дохристианский ход. Они указывают ему пещеру, где она содержится. Хотя он бы никогда не нашел без их указаний. Но любовь ведет его. Любящее сердце зряче. Вот. Он, конечно же, бы нашел ее, потому что, ну, во-первых, он может себе этого позволить, поскольку он молод. А что загнало ее к смерти? Желание царицы первенствовать. Ей действительно от природы было дано многое. Она действительно красива. Во всех, значит, вариантах иллюстраций к этой сказке, хоть кинематографических, хоть и просто книгопечатных, вы увидите, что эта женщина красива. Но, как всегда, как и старуха из сказки о рыбаке и рыбке, она не может этим ограничиться. То есть ей мало. Она хочет единственной быть. И здесь довольно страшное оружие искушения дает ей бытие. Зеркальце она имела. Да если бы не зеркальце, может быть, и не случилась бы трагедия. Но честность вот этого зеркальца, ну, на самом деле, это, конечно, не столько механизм, не столько инструмент, сколько ее, отражение ее, скажем так, здравости. Она понимает, что девушка вот-вот расцветет и затмит ее. Поэтому она не может этого допустить. Не может она этого допустить. Этот титул самой красивой женщины мира не дает ей, в общем-то, ничего, кроме такого вот поклонения. Мы не видим поклоняющихся ей. Но она не может этого пережить.
Царица-мачеха буквально сгорает от зависти к молодой царевне. Как в этой сказке показана разрушительная сила зависти, как смертельного греха, и спасительная сила кротости и смирения.
Как погубить падчерицу? У царицы есть все, абсолютно все средства для того, чтобы это сделать. Она не бросается на нее с ножом, она даже не травит ее ядом, хотя могла бы. Она избирает путь лукавый. Вот в этом ее окончательный грех. Это путь лукавства. Вы помните, как она зовет к себе так называемую чернавку? Чернавка. Вот эта женщина в услужении, это рабыня фактически, которой она приказывает отвести девушку в лес. Ну, как в сказке о, скажем, «Мороз красный нос», злая мачеха, значит, также действуя через своего второго, кстати, уже мужа, значит, приказывает ему отвести дочь от первого брака его в лес и связать. Но добросердечная чернавка, отведя ее в дебри, не привязывает ее к дереву. И точно так же, как старик золотой рыбки говорит: «Бог с тобой». Да, она сделала половину преступления, взяла на себя вот этот грех, да, отвести девушку туда, откуда она не выйдет. То есть в таком темном, она не найдет дороги назад. Да и к чему ей искать дорогу назад? Она пойдет дальше. на удачу. Господь улыбается, и она находит дом семи богатырей. Вот. Значит, дальше, узнав, что царевна все еще жива, с помощью вот этого всевидящего зеркальца, царевна решает закончить, но опять-таки не своими руками. Это опять не путь вот этого открытого противостояния. Решим наше дело в полюбовном поединке. Сразимся на топорах. Сразимся на, я не знаю, на чем-нибудь, но сразимся в открытую. Только одна из нас достойна жизни. Нет, это не рыцарство. Это путь коварства и предательства. Она посылает старуху с отравленным яблоком. Вот уже за это ей должно быть предпослано страшное наказание. За то, что она пытается действовать не своими руками. Что грех свой и свою алчность и зависть она перекладывает на других людей, пытаясь их втравить вот в это. Ну, есть версия, что она сама переоделась в старуху, сама подносила яблоко. Это может быть прочитано, что она сама. Но она бы не смогла изображать согбенную. Даже в этом черном капюшоне, скрывающем все лицо, она бы не смогла так притвориться. В конце концов, она ведь и не знала, где это. Ну, откуда это знала старуха и так далее. То есть, там опять роятся вопросы, но, в общем, она перекладывает свой грех. Она не сама действует против царевны, не в открытую. Поэтому, конечно же, вот так.
То есть здесь сама царица-мачеха обращается к темным силам, получается.
Да, причем зеркальце здесь не вовсе не проводник темных сил, это просто нейтральный такой вот инструмент наблюдения. То есть это вот то самое яблочко, опять яблочко, которое катится по вот этой тарелочке. Там волшебным образом все это представляется, вот эти вот картины. Ну, вот здесь вот зеркальце, да, она показывает, что живет, да, у семи богатырей, вот царевна, что, и что она жива. Это вгоняет ее мачеху, царицу, в страшнейшее состояние буйства. Она и не собирается как-то усмирять свои страсти, свои грехи. Она и не собирается, она и не может. Она такова, что изведение падчерицы для нее становится манией. Она гибнет. И она гибнет безвозвратно.
А вот в чем спасительная сила кротости и смирения? Вот в чем та мертвая царевна, которая, да, воскресла. В чем ее кротость и смирение? С чем она смирилась?
Немногие замечают, что жить ей приходится у разбойников. Это настоящий разбойник. Пушкин рисует их такими светлыми красками, но там из контекста совершенно понятно, кто это. Это люди, которые ушли в глухой вот этот лес. Они занимаются исконным делом. Это разбойники. Или выманить из леса какого-то там черкеса. Понимаете, да? То есть это каких-то там сизых уток пострелять, это одно, это охотники. Но на самом деле это удалые и лихие люди. Они ушли от мира. Они зарабатывают этим промыслом, грабежом. Это не те прекрасные витязи, которые там вместе с дядькой Черномором поднимаются из моря в другой сказке его. Эти совершенно нейтральные ребята какие-то, в общем, да. Морская пехота такая, вот, подводные богатыри. Эти семь богатырей – это живущие, да, без женщины. Это разбойники. Она принимает их как братьев. Они, видя ее манеры, обхождения, они сразу понимают, что это высокородный человек. И единственное, до чего они не доходят, это до того, чтобы послать нарочного к царице с требованием выкупа. Потому что они прекрасно понимают, что никакого выкупа она за эту отверженную не даст. Наоборот. Она прикажет им ее умертвить. Поэтому, понимая все это, эти семь вот разбойников, они оставляют ее у себя. Ну, в конце концов, ну, действительно, она хороша. И они сватаются к ней и получают твердый отказ, потому что она говорит, что сердце ее занято. Они понимают, что рано или поздно жених ее найдет. Но они не делают ничего для того, чтобы найти его и умертвить прежде. Чтобы у нее сердце ее оказалось свободным. Но это единственное, чего они не делают. Да, они не торгуют ей, они принимают ее как сестру, понимая, что ни за кого она замуж не выйдет. Но вот это смирение, она ведь не начинает их просить, как трех медведей, выведите меня из леса, вот, верните домой и так далее. Она отвержена, она фактически уже мертва. Она осознает, что ее жизнь кончена, и что наступила новая жизнь. И она здесь, конечно, это женская ипостась Иосифа Прекрасного. Вы помните этот великий сюжет? Братья предают своего брата, выдают, это тоже сюжет из сказки, потом это все в сказки перешло, в позднем средневековье. Но они мочат его одежды в козлиной крови и говорят, что его живьем в пустыне разодрал лев. И Иосиф Прекрасный попадает в дом несравненный, он практически к фараону попадает, к огромному, богатейшему властителю Египта. Там у него случается коллизия с женой этого фараона, да, и так далее. И он вновь, на грани смерти. Но когда эти предатели, братья, приходят к нему, он принимает их как братьев. Это дохристианский христианский идеал. Вот она, это Иосиф Прекрасный, который полностью смиряется с жизнью, которая ей дана после катастрофы, после предательства, после ухода матери настоящей, после предательства мачехой, она смиряется с новой жизнью. Более того, она, есть такая вот интонация, вы знаете, об этом, наверное, можно долго говорить, но если вы помните «Маленькие трагедии» Пушкина, то Золотухин, играющий Моцарта, играл совершенно осознанно человека, который знал, что его отравят. Там есть одна фраза: «Довольно сыт я». Как это произносит Валерий Золотухин, это надо видеть, конечно. Он понимает, что Сальери убьет его сейчас. Но он настолько смирен, этот Моцарт пушкинский, что он выпивает яд, чтобы не дать убийце шанса торжествовать. Дескать, все такие коварные, да, мир коварен, тут то, кого переиграет. Нет, он как агнец идет к яду. И вот эта интонация есть и в сказке о мертвой царевне. Яблочко, да, старухи уже нет. И оно так призывает ее, вот это искушение, да. Но это совершенно чистое искушение. Ну, куснула, завалилась на лавку. Ни жива, ни мертва. Точнее говоря, мертва. Но она уже мертва была до этого. И вот этот хрустальный гроб, эти почести посмертные, да, она ведь не знает, найдет ли ее жених или нет, но она выбирает тоже участь. Яблоко есть яблоко. И она не сладострастна. Ну, просто раз вот принесли, вот. И спит чашу до дна.
Это поставить другую щеку?
Да, абсолютно.
Значит, в кротости и смирении спасительная сила.
Спасительная сила заключается в том, чтобы идти путем, который ты чувствуешь предначертанным тебе. Угадать этот путь. А что есть предначертание? Знаете, как сложно и женщинам, и мужчинам в этом мире угадывать, а что предназначено? Но есть неодолимое, не соблазн, я подчеркиваю, да? Почему героями на Руси всегда считались те, которые нанимались в дружину не наследственным образом, а просто шли вот на военную службу? Почему они герои? Потому что это самоотверженность. Почему сейчас мы выше всего обязаны ценить людей, которые участвуют в специальной военной операции? Потому что они отвергли себя. И те, кто говорят, что они пошли за деньги, это люди, ну, пусть они увидят всю свою внутреннюю подлость, потому что это не так. Потому что, имея шанс, может быть, 1.5-2 месяца пробыть на передовой и потом погибнуть или получить тяжелейшие увечья, это вовсе не то, понимаете? Это вовсе не то, что заработать, да? Ну, сами понимаете, порядок суммы. Ну, 1.5-2 месяца. Ну, что ты получишь? 6-7 зарплат обычных своих. Но это не то, это неравноценный размер, вы понимаете, да, вот размен. Поэтому геройство – это отвержение, это жертва, великая жертва, которая приносится на алтарь вот этого избранного пути. Я знаю людей, которые пошли на это, какие там деньги, вы что? Родина позвала их, и они пошли. Они ощутили в себе этот зов. Ну, честь и хвала им. Вот особенное искусство жизни – это уметь отличать соблазн от вот этого зова, великого зова, который превышает любой соблазн на 30 голов. Потому что он идет прямо с неба. Человек просто ощущает, что иначе он не может. Все. Вот примерно так.
О верности слову. Царь Дадон в сказке о золотом петушке нарушает свое обещание мудрецу и погибает. Как этот сюжет соотносится с библейским пониманием верности данному слову и опасности духовной слепоты, в которую впадает человек из-за блудной страсти к шамаханской царице?
Сказка на самом деле кажется очень смешной. Я помню, как мне ее читал отец. Это, наверное, была первая сказка, которую читал мне мой отец маленькому. Мне было буквально годика два, и я, может быть, по ней как-то чему-то учился, какому-то такому слогу. Вы знаете, если уж говорить о сказке о золотом петушке, тут очень большое количество каких-то силовых линий сходится. Задействуются в защите царства приспособления. Золотой петушок – это средство оповещения об угрозе. Как вот у нас сейчас стоят вот эти радары дальнего оповещения о подлете каких-либо ракет с какой-либо накачкой. Может быть, ядерные, может быть, обычные, там, в тротиловом эквиваленте, там, тонн 6-7. Вот. Это средство раннего оповещения. Мудрец, волшебник, он, как всегда, ставит перед царем условия дьявольское. Все, что не захочу, вот, что не попрошу, ты мне предоставишь. Да? Ну, а у царя нет выхода иного. У него нет дальних дозоров там в степях и так далее. Ему это средство видится панацеей от нападений. Соседи беспокоить стали славного царя, страшный вред ему творят. То есть окраины выжигаются вот этими полчищами соседей. И несмотря на то, что Смолоду был грозен, он и соседям то и дело наносил обиды смело. Вот а теперь пошла реконкиста, откат. У него нет другого выхода. Хорошо. И в это время он встречается с вот этой тоже во всей иконографии по вот этой сказке довольно восточной красавицей. То есть вообще на самом деле мудрец и вот эта шамаханская царица – это люди одного племени. Вообще-то, почему они, там, я не знаю, не были в родственных связях, это не совсем понятно. И этот челме, и та, в общем, в брюках, скажем так, восточных, широких, таких, не спадающих одеяниях, да, да еще, значит, вот, как будто, значит, вся она сейчас будет танцевать танец живота, буквально, у нее такой вид, по крайней мере, да, так. Это люди одного племени. И вот она вдруг является для того, чтобы, значит, сделаться ценностью еще больше, чем золотой петушок. Ну, в общем, на человека просто обрушиваются чудеса. Один пришел, значит, ему, значит, второй. В западноевропейской сказке это классическая завязка сюжета. То есть, значит, оказывается какое-то благодеяние какому-то мастеру. Дьявол приходит ему на выручку, как бы на выручку, и говорит, но взамен я заберу у тебя самое дорогое. И человек, который в безвыходной ситуации, он соглашается. Классическая завязка. Потом дьявол приходит и забирает ребенка. Первенца, единственного. Дочь или сына. И вот здесь наступает трагедия. Поэтому, значит, мудрец – это не что иное, как тот же князь мира сего, который пытается совратить вот этого обычного совершенно царя, который ведет себя так, как ведет, и так далее, ну и достигает своей цели, да. Потому что шамаханскую царицу он отдать не хочет. Вот, он пылает, значит, вот этой стариковской такой, значит, беззаконной страстью к ней. Хотя, в общем, она его, по-моему, супругой-то и не становится, просто не успевает стать ей. Вот, поэтому, ну, как здесь понимать. Не вульгарно, что, мол, седина в бороду, без ребра, хотя и это случается сейчас, и на каждом шагу, потому что люди себя чувствуют чуть ли не бессмертными, да, и обращаться к своим, значит, вот этим внутренним, скажем, пора бы о душе подумать, они не собираются, потому что инфантилизм в наш век развит просто непомерно. То есть, какое там 18-е столетие с его духом рационализма и вообще секулярности? Нет, это вот только в 21 веке способно увидеть людей, которые там на 6-м, на 7-м десятке все еще воображают себя юношами и не собираются ни о какой душе думать. Да. Ну вот, царь – это инфантил, в общем-то. Любой царь, вот Дадон и так далее, это не мудрый Соломон, это не Давид, хотя именно у них мы видели в сюжете с Версавией, а это Версавия, несомненно, это шамаханская царица, помните, да, с крыши своего дворца, он видит ее, и что же он делает? Он идет на преступление. Помните, библейский царь? Он посылает ее законного мужа в битву, из которой ему нет возврата, и овладевает ей. Уж сколько этот сюжет кочует по Европе? Уж сколько? И ведь Господь, гневаясь, отнимает у него последние остатки разума и отнимает детей, которые рождены в этом браке. Он умерщвляет их, чтобы тот осознал свою отверженность от Господа. И он чувствует, что его молитвы больше не действуют, что он больше не говорит с Богом, вот это страшное наказание мужеубийце, влюбившемуся. Поэтому вот здесь, конечно же, сказка предупреждает нас о духовной слепоте, но, честно говоря, это не совсем тот объект. То есть царь Дадон – это довольно примитивное создание, глуповатое, простодушное. И таким, как он, конечно, исходом, а, собственно, исход и наступает. Его царству приходит конец вместе с ним. Он просто погибает от петушка уже. Мстящего, кстати говоря, за своего же владельца бывшего, за мудреца. Которого тот, значит, Дадон хватил посохом так, что тот упал замертво, да, в гневе. Вот в этой страсти он и его, значит, не соглашающегося с ним хватил посохом. Ну, а петушок отомстил просто.
Об опасности духовной слепоты понятно, Сергей Сергеевич. А вот по поводу библейского понимания верности данному слову, это о чем?
Ну, скажем так, перед царем были поставлены довольно жесткие условия. Он должен был их соблюсти, он нарушил свое царское слово. Это значит, что он и свою жизнь, скажем так, свел к минимуму, ну и, а тут вытекающие из этого, скажем так, последствия, это и конец его царства, потому что он воплощает свое царство. Не может по Евангелию, да, разделенное царство существовать. Разделенное царство должно погибнуть, так сказано, да, вот в Библии. А что такое разделенное царство? Это как раз разделение слова и дела. Вот очень просто. Для царей это вообще закон, совершенно лежащий на поверхности. То есть, если ты един в мысли, в слове и действии, в триединстве, царство будет жить. Если ты, значит, говоришь одно, делаешь другое, а думаешь третье, то это царство обречено на гибель. Петушок здесь играет роль не столько вот орудия мести, скажем, это шут, шут, который, значит, начинает именно его вот анафорическое такое присловие «Кири-ку-ку, царство лежа на боку». Он издевается над своим новым хозяином, он будет его, пытается, значит, его вот эту духовную слепоту развеять. Такой вот бодрый голос утра. Но царь Дадон предупреждением-то не внимает. Для него все начинается сосредотачивать, защита государства своего, царства. Для него сосредотачивается вот в этой женщине, которая пропадает вместе с мудрецом, а царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. То есть это морок. Морок, навеянный тем же мудрецом. Он же наверняка дьявол, ну просто принявший облик восточного мудреца в огромной челме. Это все мороки. И, конечно, царь духовно слепой, он не различил ни того, ни другого, ни третьего. А надо было бы.
Сергей Сергеевич, а вот такая дилемма. Милосердие или справедливое наказание? Или праведный суд?
Ну, мы знаем прекрасно, что милосердие выше закона. Это у нас было при основании русской словесности. Слово о законе и благодати, написанное Илларионом митрополитом. Вот он там подробно все разобрал, что есть наше цивилизационное основание, что есть мы и как мы должны думать. И мы до сих пор думаем по слову о законе и благодати. То есть закон, в принципе, ну он есть закон, да. Вот кто ему следует, тот будто бы считает себя безгрешным. Я поступил по закону. А вот нет. Нет. Мало поступить по закону, мало выполнить букву, надо выполнить еще и дух. А если вы выполняете дух, то вы действительно поступаете по закону, но по высшему закону, закону Христа. Вот. А как уловить дух? А значит, вот когда это Бабариха, свати баба Бабариха, значит, какой-то там портниха, повариха, да, там какие-то, в общем-то, три женщины. Я так понимаю, что это двое из них, это те самые первая и вторая девицы, которые пряли под окном с будущей царевной, да, то есть они попали потом в услужение к своей третьей, и вот они начинают мстить бесконечно вот этой третьей, которая выиграла вот это соревнование, этот спор. Ну, хорошо.
Итак, в сказке о царе Салтане царь прощает завистливых сестер и ткачиху с поварихой. Это чистый образ христианского прощения. Как вы считаете, почему Пушкин выбирает именно милосердие, а не справедливое наказание в финале?
Здесь действительно нельзя было даже и выбирать. Почему? Потому что счастливое воссоединение семьи нельзя было обрачить казнью. Но это была бы западная сказка, а не восточная наша. Не восточно-христианская. Он простил их. Они в начале, когда воссоединение это великое произошло, то есть Гвидон, Салтан, значит, царица, изгнанная вместе с молодым Гвидоном из царства вон, в бочке, обреченной на смерть, да еще царевна-лебедь, которая уже жена Гвидона. Вот воссоединяются сразу четыре человека. Это великий праздник вообще. Мертвые воскрешаются, как будто, да, и вот с этого дивного острова Буяна они приходят опять в жизнь, чтобы жить счастливо. Можно ли было бы обрачить это все казнью? А в советской иконографии, я вам напомню, эти, значит, злобные типы, там еще есть один в исполнении, по-моему, Мартинсона, что ли, такой тоже, заговорщик такой. А вот этих четверых сажают в лодку. Это не совершенно не канон, не пушкинская сказка. Их сажают, а они пытаются уплыть. Может быть, действительно, на остров Буян или вообще, чтобы они боятся. И тут вдруг из моря выступают те самые 33 богатыря и начинают с ними играть. Жестоко играть. То есть они оплескивают в лодку, где эти несчастные мечутся в своих этих поблекших кафтанах, одеяниях старорусских, и они их заплескивают водой. И лодка вот-вот перевернется. И маленький советский зритель ощущал ли, что богатыри просто играют, они не хотят их потопить. То есть казни не может быть. Достаточно уже их испуга. Достаточно искреннего раскаяния. И вот у Пушкина это есть. Они разрыдались. То есть не просто сказали, там, простите, как, знаете, вот ужасные преступники современности, они вот на камеру извиняются и как бы... И все как бы. Извинились. Простите меня, пожалуйста, этими совершенно скрипучими, какими-то металлическими, деревянными голосами они говорят «простите». Но этого мало. Этого мало. А вот эти, искренне раскаиваясь, они понимают, что они сделали, как они поддались соблазну, как они преследовали безвинных. И только провидение спасло их. Ну, все-таки ведь не погибли же, да? А если бы их сунули в бочку, утыканную гвоздями, как это в некоторых сказках есть, и скатили бы с горы, они бы погибли, точно. Но смягченный опять вариант. Нет, бочку не утыкают гвоздями, старую ведьму не привязывают к хвосту черного жеребца и не пускают, чтобы она развеялась просто по ветру в степи. Нет, бочку не утыкиваются гвоздями. Их просто закрывают в этой бочке и спускают в море. В надежде, что море завершит начатое. Это тоже лукавство. Это не казнь. Почему лукавство? Потому что изначально их оговор царевны – ложь. Она не родила в ночь неведомую зверушку. Просто сына не показали царю, скрыли от него. И царь, дурак, поверил. И они расправились с ними, но не до конца, оставляя шанс. Так же, как чернавка не привязывает девушку к дереву, чтобы ее точно разодрали звери. Все-таки она свободна, она может своих вот этих преодолеть какое-то расстояние, скрываясь от диких зверей, но не привязана. Добывать, может быть, ягодку какую-то сорвать, да, то есть продлить как-то свое существование. Опять полумера. Здесь не то, чтобы наша половинчатость сказывается, русская, знаете, то есть завидовать в половину, ненавидеть в половину, расправляться не до конца, оставлять какой-то, знаете, ну, кончик, лучик для того, чтобы человек, ну, как-то, ну, я же не убивал, да, я просто подвинул его так, к смерти подвинул. Может быть, сказывается эта половинчатость, а может быть, и действительно оставляется великий шанс жить, если пройдешь полосу препятствий. Вы спрашивали о прощении, о милосердии. Истинно великий царь только и мог бы что простить. Царь глупый, даже пошлый. Конечно, а этих вот на дыбу или там и так далее. Но дело в том, что оба царства... И Гвидонова царство, и Салтанова царство. Это сказочное царство. Там не казнят. Там нет такого закона. Ни у Гвидона, ни у Салтана. Кстати говоря, Гвидон наследует Салтана, да, то есть эти обычаи. Это генетика. Там только чудеса. Там только белка, которая грызет вот эти ядра чистые изумруд, орешки, да, скорлупки золотые. Там, значит, вот эта царевна-лебедь, там чудеса, там лишь и бродят. Почему? Потому что... это генетически не царство крови. Ни то, ни другое. Поэтому, ну, увидеть здесь казнь вот этих, хотя мы на них точим зуб, конечно, в течение всей сказки на этих вот интриганов и заговорщиков, но мы не хотели бы видеть их распятыми, с отрубленными головами. Мы бы не хотели это увидеть. Здесь примат, слишком ощутимый примат именно добра. Оно главенствует. Хотя заговоры, да, есть.
А вот такое сочетание, как язык и молитва. Александр Сергеевич удивительно сочетал сказовый ритм, лубочный юмор и высокую духовность. Как поэт, вы не могли бы объяснить мне эту способность автора говорить о серьезных духовных материях простым народным языком?
У Пушкина есть восклицание: «Ох, как бы научиться говорить по-русски, да не в сказке». Это восклицание именно вот что в сердцах, вырвавшееся из него. Здесь обычно должны идти ссылки на Арину Родионовну, на «Великие народные начала», которые он зацепил. Ну, «Великие народные начала» он, конечно же, зацепил. Только вот говорил-то он по-французски до 12 лет.
Это не о сленге? Язык более понятный народу.
Знаете, разделение языков в России еще 200-летней давности было таковым, что, конечно же, русский язык для дворянина был сленгом абсолютным. То есть он воспринимал русскую речь как речь, допустим, каких-нибудь азиатов, которые находятся у него в услужении. Он вообще не ощущал себя... Дворянин среднестатистический, он не ощущал себя русским человеком. Еще Тургенев говорил Достоевскому: «Вы знаете, а я не русский». Достоевский изумился: «А кто?» Он говорит: «Ну я скорее немец какой-нибудь там». Сказал ему Тургенев в Баден-Бадене. Достоевский взорвался: как это вы так вообще? Что вы плетете? И вы не русский человек, написавший записки охотника? Вы что вы мне плетете?» Они рассорились очень серьезно. Они ходили, они смотрели друг на друга волками. Надо же было быть таким легкомысленным, чтобы сказать это Достоевскому, что он не ощущает себя русским. А царь Иоанн Васильевич Грозный сказал: «Да какой я русский? Что это вы говорите? Мы от Рюрика род ведем. Я, говорит, немец». Представляете? Иоанн Васильевич, один из самых русских царей. В общем, разделение двух культур – это кровавая язва, которая бушует и которая цветет до сих пор. Есть две культуры в России. Действительно, наследующие дворянские начала с их возвышенностью, заумью, кстати говоря. Но у народа есть своя заумь и своя культура, которая старается произносить слова в соответствии с тайным умыслом о человеке. вот эта своя культура народная, она говорит языком притчи, загадки, сказки, пословицы, поговорки и так далее. И все вот это, конечно, Пушкину, может быть, пришло и от няни, а отчасти от дворни, но он это ощущал смыслом, собственно, основным смыслом своей страны. И очень поздно, конечно, мы начали понимать, а что, собственно, в человеке должно бродить, чтобы он ощущал себя человеком на этой земле. Очень поздно мы приходим к этому пониманию. Это должно быть сразу. Но сразу не бывает.
В моем вопросе народный язык – это и есть сказовый ритм. Я могу объяснить способность автора говорить о серьезных духовных материях только как бы, его природой, талантом. А вы?
Вы знаете, я бы не смог написать хорошую сказку. Мне сложно об этом судить, потому что для написания вот такого квазинародного, скажем так, произведения нужно обладать особенной стойкостью духа и каким-то особенным пристрастием к традиции. Пытались многие. У Лермонтова же колоссальный же, да, о купце Калашникове. Тоже ведь сказка, только страшная сказка, безысходная. Все погибают, кроме царя. Вот. Но у Лермонтова также есть и ошибки рип. Он же странствовал по Востоку, хотя и самому-самому вот выдвинутому сюда, Востоку. Есть ошибки рип, есть еще какие-то попытки. Но, вы знаете, только очень хорошо поживший человек способен судить в этой оптике. Пушкин знал тайные ходы речи, он знал, как рассказывают на дворе или за двором сказители настоящие, он это слышал собственными ушами, наверняка. И всегда бежал со всех ног туда, где слышал эту подлинную речь, где сказывают. Он же сидел в этих курных избах. Он избороздил, он же добирался до мест, где бунтовал Пугачев. И сидел там. И, кстати, в этих курных избах его сочли чертом. Вы не знали этих эпизодов? О, говорит, пришел человек чернявый, заросший, но ни бороды толком нет, ничего, а ногти длинные, и, говорит, на пальцах ногти-то он отпускал, и постоянно, говорит, сучит ими. Так и есть Антихрист пришел. А он их просто спрашивал о Пугачеве, говорит, а почему о Пугачеве? А они говорить с ним не хотели, видя его. Кольца, перстни были на пальцах. Он для них был черт. Вот, и они писали, чтобы его скорее арестовали. Помните, как вот у Булгакова там черт явился? Пошлите 5 мотоциклов с пулеметами. Вот так же писали они своим властям, чтобы немедленно арестовали Пушкина. Потом выяснилось недоразумение, конечно, там, но были даже попытки вот так, что, вот где ваша подорожная? Так бы, глядишь, и на съезжу отнесли. Он сидел там, он слышал эту речь. Он прислушивался к речи по дороге на Кавказ, он с удовольствием останавливался в татарских юртах, да, там еще приглядывался там к тамошним женщинам, оставляя весьма куртуазные пометки о них. Это в путешествии в Арзрум. Да, и он слышал, как звучит речь совершенно чистая. Не дворянская, не дворянская, не французская, не немецкая, не английская. Он слышал, как звучит настоящий народный язык. Он хватался за него, конечно. Хватался. И умел его преобразовать таким образом. Вы знаете, проживи он, вот все любят ссылаться на это, проживи он еще лет, ну хотя бы 20-30, там бы не только песни западных славян появились, там появились бы и песни эфиопские обязательно, он бы еще и этот зов прочувствовал. Он бы по всем континентам пространствовал, и индийские песни Пушкина бы появились, и китайские обязательно, потому что это совсем близко к нам. Чего бы только не вышло, и все бы он отложил бы в своей душе, и через его великую призму мы бы увидели это как истинный первоисточник. Вот таково свойство великой поэзии, что все, что она не делает, мы рассматриваем как первоисточник. Мы по Толстому судим о Бородинской битве. По Лермонтову мы судим о Бородинской битве. Не по историкам, нет. Мы судим по величайшим художественным описаниям того, как якобы все было. Пусть бы было и наоборот. Нам важно именно это. Вот так и по Пушкину мы бы проехались до самых австралийских аборигенов. И все бы это было неопровержимо их речь. Для нас неопровержимо, потому что это было бы по-русски.
Дорогие друзья, вы слушали вторую часть беседы с преподавателем Литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Беседовала Ирина Василевич. Продолжение следует.